ученые вихре времени. Ее герои – биологи, но биографии их складывались в 20-м столетии так, что если бы нечто подобное опубликовал Борис Акунин, все сказали бы: «Ну вот, насочинял небылиц». Подробнее о книге Илья Смирнов.
Вот, например, Губерт Вебер, чешский немец. Цитирую: «На мое замечание, что все чешские немцы на основании декретов Бениша сразу же после войны были выселены, он с гордостью возразил, что не все. Тем, кто состоял в рядах антифашистов, было позволено остаться». Конец цитаты, но при этом Вебер дважды призывался в вермахт. Первый раз в Польше, чуть не погиб, когда его подразделение накрыло огнем собственная артиллерия. Снова призван на войну с Советским Союзом и демобилизован опять по ранению в 43-м. После чего, работая лесничим в Судетах, укрывал антифашистов и дезертиров. Перебравшись в Баварию, по-прежнему был склонен к подпольной деятельности, но уже экономической. На черном рынке менял бревна на мясо. Арестован. Бежал из тюрьмы на мотоцикле и прямо в советскую зону. Там вступил в партию. Дальше начинается отдельная история его отношений со Штази. Автор книги Эугениуш Новак – поляк. Книга переведена с немецкого. Автор, как птица перелетная, облетел весь мир, включая вовсе закрытые страны, как то первое в мире атеистическое государство Энвера Ходжа в Албании. И поскольку сам орнитолог, понятно его преимущественное внимание к коллегам. Хотя в книгу попали не только орнитологи. А по паспортам это полный интернационал. Из 55 героев биологической науки 20 века 16 человек наши соотечественники, включая одного уроженца Украины, который в предисловии стоит отдельно, хотя никакого отдельного украинского государства тогда не было. Значительная часть действия происходит в Советском Союзе или при участии советских граждан, организаций, научных, гражданских, военных, разведывательных, что и дает мне право рецензировать работу Новака именно как книгу по отечественной истории. И то, что вы сказали насчет опровержения стереотипов, да, опровергает буквально на каждом шагу. Например, принято в последнее время считать, что просто так ни за что могли посадить и расстрелять при Сталине. А в Третьем Рейхе человек, который не был евреем или коммунистом, ну, мог чувствовать себя более или менее спокойно. Смотри политическую философию Пятигорского. Гитлер, скажем, говорил, что надо уничтожить всех евреев, в скобках цыган тоже обязательно. Но в конце концов это максимализм в известных рамках. И вот история орнитолога Вильгельма Шустера, немца, подчеркиваю. Он в академическом труде «Птицы Большого Гессена и Нассау» позволил себе в порядке лирического отступления написать, что война – дело бесчеловечное. Отправлен в Заксенхаузен, и там 3 апреля 1942 года убит. Пожилого ученого просто так, в порядке развлечения, забил ногами до смерти. Оберштурмфюрер СС Шуберт. Всего этот максималист в известных рамках убил 700 человек, по собственному признанию. Собирая информацию для книги, Новак встретился с убийцей, доживающим век в Золингене. Тот, цитирую, «помолчал с минуту и сказал без всякого раскаяния: „Тогда это было так“». И добавил, что Гитлер был великим человеком. Вообще, автор книги, будучи по профессии биологом, проявил талант к историческому исследованию и расследованию. Есть и к нему, конечно, редакторско-корректорские претензии, но их намного меньше, чем обычно. И вроде бы автор употребляет все правильные формулировки про тоталитарные режимы, не забывает отметить опустошительное влияние коммунизма на жизнь и деятельность ученых. Но материал-то складывается в несколько более сложную картину, и она убедительна именно потому, что биографии ученых никто специально не подбирал. Ну, не видим мы в книге никаких массовых изнасилований, погромов, уничтожения культурных ценностей и прочих зверств со стороны Красной Армии, в масштабах которой бы выходили за рамки среднестатистического бедствия войны под любыми знаменами. Может, теоретически и положено было происходить зверством азиатско-большевистских орд, ведь об этом еще Геббельс писал, а современная историография взяла на вооружение. Но в книге-то излагаются не теории, а конкретные факты из биографий конкретных людей. Ну да, красноармейцы после ожесточенного штурма Бреслау выпили в музее спирт из влажных препаратов, погубив тем самым ценные экземпляры губок и кораллов. А вот для сравнения, как погиб зоопарк Жана де Лакура в оккупированной Франции. Цитирую: «Немецкие офицеры устроили охоту на дичь. Причем самый увлекательный аттракцион состоял в охоте на гиббонов с собаками. Ну, несомненный отпечаток более высокой и рафинированной европейской культуры. Правда? Подчеркиваю, в книге нет попыток оправдать Сталина и сталинизм. То, что выдающиеся ученые вместо того, чтобы работать на благо страны и человечества, оказывались в ссылке, в тюрьме, а два человека из героев книги погибли. Но это тоже очень конкретная история. В 50-м году в коммунистической Чехословакии казнили ученого-антифашиста, самого молодого депутата парламента, Велеслава Валя. Ужас в том, что до этого его отца и дядю казнили нацисты по делу об убийстве Гейдриха. И тогда он сам чудом избежал смерти, а теперь вот погиб от рук своих же товарищей. Второй пример. Юрий Михайлович Янковский из русских эмигрантов в Маньчжурии. Не дожил буквально нескольких дней до освобождения из сталинского лагеря в 56-м году. Правда. Янковский, цитирую, активно поддерживал белых. А Валь действительно состоял в антиправительственной организации. Автор книги это признает, что, естественно, не оправдывает убийц. Даже средневековый деспот сообразил бы, что человека с такой биографией не то что благороднее, но разумнее помиловать. Но в других случаях мы наблюдаем именно на Красном Востоке необъяснимый гуманизм по отношению к людям, которых было за что наказывать, начиная прямо с классика Конрада Лоренца. Дискуссия о его нацистском прошлом бесконечная, но вот у Новака приводятся действительно самые неприглядные страницы, связанные с расовыми исследованиями качеств немецко-польских гибридов и поляков. Или вот доктор Гюнтер Нитхаммер служил в охране Освенцима. Получил на суде в Кракове 8 лет. Но в 48-м году приговор был пересмотрен, и Нитхаммер, за которого многие ходатайствовали, объясняли, что лично он злодейств не совершал, был призван в СС не по собственной воле, при первой же возможности из охраны перевелся. В общем, все это учли, и заключенного просто освободили. А на основании переписки нашего соотечественника Николая Гладкова с профессором Эрвином Штреземаном и других немецких документов, реконструируется просто фантастическая история. Я цитирую. «Под Вязьмой Гладков был взят в плен, стал переводчиком третьей роты. В немецкой роте, в которой он теперь служил, его ценили и с ним хорошо обращались. Получил звание ефрейтора. Но у англичан на Западном фронте оказался в сентябре 44 года в качестве красноармейца». Можно предполагать, что там он переоделся в штатский костюм или старую советскую форму, после чего вернулся в СССР. Дальше что? Ну, мы же знаем про тех, кто был в плену, но даже без таких отягчающих обстоятельств. Штрафбат, лагерь? Нет. Здесь восстановление на работе, профессор, лауреат сталинской премии. Ну, и пример с другой стороны глобуса. Профессор Вон Хон Гу. В 1954 году стал депутатом Народного собрания Северной Кореи и даже получил лично от Ким Ир Сена в подарок охотничье ружье, при том, что два его сына во время войны перебежали из северокорейской армии в южнокорейскую. Еще выясняется, что страны Восточного Блока были не такими уж бесправными сателлитами. В ГДР профессор Ганс Штуббе открыто выступил против Лысенко. То есть для начала он, как настоящий ученый, съездил к Лысенко, осмотрел институт, ознакомился с исследованиями и пришел к выводу, что, цитирую, «новая советская генетика – это псевдонаука». Сделал соответствующий доклад в ЦК. Еще персонально изложил свое мнение Вальтеру Ульбрихту. Штуббе руководил и продолжал руководить Академией сельскохозяйственных наук ГДР. То есть даже в самой безвыходной ситуации у человека был выбор. И книга – это не просто авантюрные истории из жизни ученых. Она учит быть людьми. Не винтиками бюрократических структур, не конформистами, готовыми немедленно приспособиться к очередной непогрешимой идеологии, а настоящими «homo sapiens».
Илья Смирнов представил нам книгу «Ученый в вихре времени». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марины Тимашева. В начале мая в Петербурге прошел фестиваль уникальных пластических театров. Называются они «Handmade» – «Ручная работа», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это первый